Две баронессы Корф оставили след в судебных летописях Парижа. Одна, кузина моего прапращура, женатого на дочке Грауна, была та русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свой, и дорожную карету, только что сделанный на заказ, великолепный, на высоких красных колесах, обитый снутри белым утрехтским бархатом, зелеными шторами и всякими удобствами, шестиместный берлин, королевскому семейству для знаменитого бегства в Варен. Мария Антуанетта ехала как мадам де Корф, или как ее камеристка, король не то как гувернер ее двух детей, не то как камердинер. Другая моя прабабка полвека спустя была причастна менее трагическому маскараду, а вычитал я эту историю из довольно пошлого французского журнала за 1859 год, страница 251. Граф де Морни давал бал-маскарад. На него он пригласил, цитируя источник, благородную даму, которую Россия одолжила на эту зиму Франции. Баронессу Корф с двумя дочками. Мужа Фердинанда Корфа 1805-1869 годы, праправнука Грауна по женской линии, по-видимому, не было близко, но зато тут находился друг дома и жених одной из дочек Марии Фердинандовны 1842-1926 годы, а мой будущий дед Дмитрий Набоков 1827-1904 годы. Для девиц были заказаны к балу костюмы цветочниц по 225 франков за каждый, что тогда представляло по явно подрывательски марксистскому замечанию репортера 643 дня стоимости пропитания, жилья и обуви. Видимо, рабочему человеку жилось тогда дешево. Однако баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их. Портниха прислала судебного пристава, после чего моя прабабка, женщина страстного нрава и не столь добродетельная, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом, подала на портниху в суд, жалуясь, что наглые мамзели, принесшие наряды в ответ на ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам, позволили себе высказать превульгарные демократические теории. К этому она добавляла, что поздно было заказывать другие костюмы, и рыдающие дочки не пошли на бал, что пристав и его сподручные развалились в креслах, предоставив дамам стулья, а главное, что этот пристав смел грозить арестом господину Набокову, статскому советнику, человеку рассудительному и уравновешенному, только потому, что тот попробовал пристава выбросить из окна. Не знаю, как это случилось, но портниха дело проиграла. Причем ей не только пришлось вернуть деньги за костюмы, но еще отвалить истице 1000 франков за моральный ущерб. Счет же за дивную колымагу, поданный каретником весной 1791 года, 5944 ливра, так и остался неоплаченным. В 1878 году Дмитрий Николаевич был назначен министром юстиции. Одной из заслуг его считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров. Когда в 1885 году он вышел в отставку, Александр III ему предложил на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение. благоразумный Набоков выбрал второе. В том же году вестник Европы выразился о его деятельности так: «Он действовал, как капитан корабля во время сильной бури. Выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное». Что в отношении контрапункта изящно перекликается с началом его карьеры, когда будущий законник чуть не выбросил сгоряча представителя закона за окно. К концу жизни рассудок Дмитрия Николаевича помутился. Он понимал, что тяжело болен, но он верил, что все образуется, коль скоро он останется жить на Ривьере. Врачи же полагали, что ему нужен горный или северный климат. Где-то в Италии он бежал из-под надзора доктора и довольно долго блуждал, как некий лир, понося детей своих на радость случайным прохожим. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился, ходила за ним в Ницце. Брат и я, ему шел четвертый, а мне пятый год, жили там же, с англичанкой мисс Норкотт. Помню, как в блеске утра оконницы дребезжали на упругом морском ветру. И какая это была чудовищная, ни с чем не сравнимая боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на руку. При помощи свечки и пламя, которое было изумительно бледно на солнце, заливавшем каменные плиты, я только что так хорошо занимался превращением плавких колоритных брусков в дивно пахнущие карминовые, изумрудные, бронзовые кляксы. Мисс Норкотт была в саду с братом. На мой истошный рев прибежала шурша, мама, и где-то поодаль, на той же или смежной террасе, мой дед в двухколесном кресле бил концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бронился похабными словами. Служителя, катавшего его по набережной в Ницце, он все принимал за нелюбимого сослуживца Лорис Меликова, умершего 15 лет тому назад в той же Ницце. «Кто эта женщина? Прогоните ее!» — кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно вижу себя, подбегающим к его креслу, чтобы показать ему красивый камушек, который он медленно осматривает и медленно кладет себе в рот. Ужасно жалею, что мало расспрашивал мать впоследствии об этой странной паре на начальной границе моего сознания и на конечном пределе сознания дедовского. Все дольше и дольше становились припадки забытья. Во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен в Россию. Моя мать закамуфлировала комнату под его спальню в Ницце. Подыскали похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга цветами, и тот уголок стены, мне особенно нравится эта подробность, которой можно было наискось разглядеть из окна, покрасили в блестящий белый цвет. Так что при каждом временном прояснении рассудка больной видел себя в безопасности среди блеска и мимоз иллюзорной Ривьеры, художественно представленной моей матерью, и умер он мирно, не слыша русских голых берез, шумящих мартовским прутяным шорохом вокруг дома.